Матфея 22:29 Иисус говорил там, заблуждаетесь, он говорил фарисеям, он говорит, вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Ни Писания, ни силы Божьей. И фарисеи, конечно, это те, кто знали, в общем-то, Писание. Букву Писания они прекрасно знали, они очень хорошо знали. Возможно, лучше нас, скорее всего. Они классно знали Писание, но почему-то он сказал, вы не знаете Писания, не знаете силы Божьей. Дело в том, что знать, что написано, и понимать, это две разные вещи. Так вот, фарисеи, они, когда читали закон, как Павел пишет, они сердце своего не снимали покрывало Моисея, то есть они не видели там Христа, и поэтому, естественно, они верили неправильно, они, естественно, действовали неправильно, поэтому Иисус, в общем-то, их наставлял, он говорит, вы не понимаете ни Писания, ни силы Божьей, если бы честный, искренний человек, он бы задумался, почему обо мне так говорят, что я не знаю Писания, я знаю Писание, я соблюдаю многие вещи по закону и так далее. И так как они неправильно верили, так как они неправильно понимали, сила Божья, она не высвобождалась в их жизни. Поэтому, естественно, силы Божьей они не знали. Помните, эта женщина, которая страдала кровотечением, у нее было верное исповедание. Пока она пробивалась к Иисусу, да, она говорила, прикоснусь, исцелюсь. И правильное исповедание, оно помогало ей удерживать свою веру, потому что, допустим, были препятствия, конечно, через эту толпу очень сложно было пробиться, женщина тем более, но она повторяла, прикоснусь, исцелюсь, она правильно понимала Божье Слово. Она правильно понимала Божье Слово, что когда она прикоснется, она исцелится, и она стояла на этом, хотя, может быть, внешние обстоятельства пытались как-то ей помешать, пытались ей сбить, вот. И мы понимаем, что, глядя на эту женщину, мы понимаем, что только верой можно угодить Богу. Только верой можно угодить Богу. Поэтому нам тоже нужно верно понимать Писание. Не просто знать, как что-то написано, нам верно понимать его нужно. Я вот о чем хотел сегодня поговорить. Допустим, давайте Матфея 11:11, можно поставить место Писания, там должно быть. Но... Матфея 11:11, очень противоречивая фраза, которую я не понимал ее. Я не понимал, я опускал, думал, ну это Иисус сказал. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Но меньший в Царстве Небесном больше его. Из рожденных женами, да, больше кто? Естественно, Бог, когда говорит больше из рожденных женами, это те, через кого он действует, кто служит ему, кто, в общем-то, ну, признает его, да? Это не просто же какой-то человек там посторонний. То есть это были, по Ветхому Завету, это были пророки, это были священники, это были цари. Да, на которых был Дух Божий. Это люди, о которых говорится, что они побеждали царство, они угашали силу огня, они милостью разделяли Иордан, они поднимались там на колеснице в небо и так далее. И когда мы смотрим на Илью, когда мы смотрим на Моисея, когда мы смотрим на Давида, и нам сложно согласиться, что Иоанн Креститель вообще больше их, потому что, в принципе, он тоже был пророк, да, он пророчествовал об Иисусе Христе, но написано, он не совершил ни одного чуда. И вот этот момент, я стоял перед ним, я не мог решить, каким образом Иоанн Креститель может быть больше Моисея. Допустим, для кого как, для меня Моисей один из величайших людей вообще в Писании, поэтому, по Ветхому Завету. И я думал, каким образом, вот. Иисус объясняет стихами выше, это 9-10 стих, почему, что он имеет в виду, почему Иоанн больше Моисея, больше Авраама, больше Илии и так далее. Он говорит людям, что же смотреть ходили вы, Матфея 11-9 стиха, что же смотреть ходили вы, пророка, да, говорю вам, и больше пророка, потому что он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. То есть, понимаете, у Иоанна Крестителя была миссия, у каждого из нас есть миссия, у Моисея была миссия, у Моисея была великая миссия вывести народ израильский из рабства, из Египта, но миссия Иоанна Крестителя была выше. была больше, он должен был приготовить путь перед Иисусом Христом. Что он и делал, он говорил: покайтесь, покайтесь, потому что за мной идет тот, у которого я не достоин развязать ремень обуви и так далее. И так далее, понимаете? Пророк – это, в общем-то, обычный человек со всеми своими недостатками, точно такой же, в принципе, ничем не отличающийся от нас с вами. Илия был подобен нам. Аминь, да? Илия был подобен нам. Такие, те же, ну, слабости, может быть, ошибки, недостатки. Просто Бог избирает человека по каким только ему известным критериям там, и так далее. Он избирает и говорит: ты будешь пророком. Иеремия кричит: я не буду пророком, я еще мал, и так далее. Он сказал: ты будешь, и так, и все. Поставил на этом точку. И пророки Ветхого Завета, они говорили о Мессии, они говорили: ожидайте, Он придет. Ожидайте, Он придет, Он придет, Он решит, придет Божье Царство на землю и так далее. Это говорили пророки Ветхого Завета. А Иоанн Креститель говорил, в отличие от них, он говорил по-другому, он говорил: вот Агнец Божий, Он пришел, покайтесь, Он пришел. У них были разные месседжи. У них были разные месседжи. И слово Иоанна Крестителя, которое Бог давал через откровение, которое имел Иоанн Креститель, оно было больше, нежели те откровения, которые имел Давид вот в своих псалмах, те которые, откровения, которые имели пророки о Мессии, тот же Исаия. Они говорили: Он придет, ожидайте. А этот говорил, Иоанн Креститель говорил: Он пришел. Он пришел, Он среди вас, вы еще Его не знаете, но Он уже среди вас. Это более великое откровение, и это тоже делает Его большим из рожденных женами. Это тоже делает Его большим из рожденных женами. Но вторая часть вот этого Матфея 11:11 говорит, что меньший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя. Это вообще убивает, наверное, да? То есть это ты больше Иоанна Крестителя, это ты больше Моисея. Это ты больше Авраама. Аминь. Аминь или не аминь? Ну так написано. Смотри, мы рождены свыше. Мы новая тварь в Иисусе Христе. Мы граждане Царства Небесного. Оно где? Оно внутри нас? Оно внутри нас. Но все равно, как бы, вот как верить, что мы больше Иоанна Крестителя? Мы же себя знаем, да? То есть мы-то себя знаем и так далее. И действительно, если мы знаем себя по плоти, то по плоти мы все одинаковые, абсолютно. Иоанн Креститель, Илия, там Саша, там Маша и так далее. Все абсолютно одинаковые, по плоти все одинаковые. Вот. Вот. Разница между нами и Иоанном Крестителем, она в другом. Давайте смотрите, Иоанн Креститель, Моисей, Давид и всех, вот если буду великих этих людей перечислять, которые которые в Евреям 11 главе, как герои веры, что они делали? Они и весь Израиль вместе с ними, они ожидали прихода Царства Небесного. Ну да, Мессия придет, Он установит Царство Небесное. Да. Они ожидали прихода. Они ожидали прихода. Но Иисус сказал, Иоанна 3 глава, 3 стих, Он сказал: кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Царство Божье, мы знаем, пришло на землю вместе с Иисусом. Иисус часто говорил: приблизилось Царство Небесное, приблизилось, оно рядом с вами, приблизилось. Чтобы родиться свыше, что нужно сделать? Нужно покаяться в своих грехах, и нужно верой принять, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Аминь. Это искреннее покаяние, искренняя вера, она является как бы показателем рождения свыше. Поэтому я делаю такое заключение. Для всех, кто умер до смерти и воскресения Иисуса Христа, возможности родиться свыше просто не было. Просто не было. Увидеть Царствие Божие при жизни на земле, вот эти люди, Моисей, Иоанн Креститель и все остальные, они не могли. Увидеть Царствие, это не означает, что они сегодня не в Царстве Небесном, я не об этом говорю. Но при жизни на земле они увидеть Его не могли, потому что они не могли родиться свыше. Если бы я думал, каким образом это можно подтвердить. Логика, простая логика. Меньший в Царстве Небесном, больше Иоанна Крестителя. Если Иоанн Креститель был рожден свыше, тогда Царство Небесное, тогда Дух Божий был в нем, тогда Царство Божие было в нем. Правильно? Правильно, нет? Правильно, нет? Царство Божие поселяется в нас, когда Дух Божий, когда мы получаем Дух Божий внутри нас, крещение Духом Святым, рождение свыше. Правильно? Но тогда, если я в Царстве Божьем меньший, и Иоанн Креститель в Царстве Божьем, ну как я могу быть больше его, если я и так наименьший? Я понятно, нет, объясняю как-то. То есть, если мы Иоанн Креститель в Царстве Божьем, и я в Царстве Божьем, а я наименьший, и Иисус говорит, а ты больше Иоанна Крестителя, я тогда не понимаю, тогда он наименьший, а не я наименьший. Но здесь написано, наименьший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя. Больше Иоанна Крестителя. Понимаешь, Иоанн Креститель, плюс ко всему прочему, Иоанн Креститель, Моисей и так далее, это были люди, которые жили по закону, которые соблюдали закон, для которых закон был главным. А закон был для кого установлен? Закон был установлен для ветхого человека. Для ветхого человека. Для нового человека, для новой твари во Христе. Мы живем не по закону, мы живем по благодати. Мы живем не по плоти, мы живем по духу. Аминь. Аминь. Закон был дан для ветхого человека, потому что иначе его никак, его только таким образом можно было каким-то образом контролировать. Поэтому Бог родил нас, вот это вот местописание, Иоанн Креститель больше из всех рожденных женами, но меньше в Царстве Небесном, то есть ты и я, мы больше Иоанна Крестителя. Это не повод для гордости, честно, я совсем не об этом говорю, не дай Бог кто-то из вас нам попытается что-то представить себе. Нет, просто Бог говорит факт, что новое творение, оно больше самого великого ветхого человека. Ветхого человека. Бог родил нас свыше новой тварью, поэтому мы больше всех тех, кого Бог называет рожденными женами, рожденными по плоти, живущими по закону. Мы больше. Иисус говорит нам, что мы больше. Что такое больше, нужно еще разбираться, но факт, нам нужно забить это в свою голову, что мы больше. Мы больше, понимаешь? Аминь. Да, это, повторяю, не повод для гордости, это повод для того, чтобы разобраться, что это такое и как нам вообще дальше жить. И еще один момент. Евреям 1:1, 1 глава, 1 стих. Здесь говорится, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, то есть раньше Бог говорил в пророках. Бог говорил людям, рожденным от жены, рожденным от плоти, в пророках. То есть он использовал для этого грешных людей. Тот же Исаия, помните, оказавшись в присутствии Божьем, сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами». То есть пророки, они были точно такими же, как мы, точно так же согрешали, но Бог просто их использовал. Второй стих говорит: «В последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Нам Бог говорит через Сына. Нам Бог говорит через Сына. И слово, которое Бог говорит через Сына, оно больше слова, которое Он говорил через пророков. Я понимаю, что сейчас у тебя могут вопросы возникать. Ну, хорошо, послушай дальше. Потому что Иисус сказал, Иоанна 12:48. Слово, которое я говорил, не которое Исаия говорил, не которое Моисей говорил, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Оно будет судить вас в последний день. Аминь. Аминь. Смотри, поэтому если мы стоим перед выбором послушаться Иисуса или послушаться Моисея, да, нам нужно сделать правильный выбор. Мы должны слушать Иисуса. Ты скажешь, ничего не противоречит. Почему? Смотри, просто слово, которое, оно не противоречит, но слово, которое говорил Иисус, оно полное. А то, что говорили пророки, они показывали, может быть, нам тень просто этого. Смотри, Матфея 5 глава 21-22 стих. Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Это Моисей говорил, да? И правильно говорил. Не убивай. Кто убьет, подлежит суду. Но он несколько раз там говорил: «А я говорю вам». Вот они говорят вот это. Он говорит: «А я говорю вам». Чё, почему нет это, текста? Он очень нужен. Матфея 5, 21-22. «А я говорю вам, что каждый, всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». По Моисею можно было говорить «рака», можно говорить «безумный», можно говорить там что угодно, обзывать, понимаешь? Ничего, разберетесь сами. А Иисус говорит: «А я говорю вам, нельзя». Понимаете? И когда мы говорим, что, ну, пытаемся, может быть, Моисеем там, «я же никого не убил», но Писание говорит: «ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Аминь. Поэтому, понимаете, пророки хорошо, пророки правильно, никто их не перечеркивает, понимаете, но полное учение, правильное учение только через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа. Поэтому, как бы подводя вот этот итог, ты можешь про себя сказать, что я меньший в Царстве Небесном. Я меньше, остальные пусть больше меня будут. Но я больше Иоанна Крестителя. Но я больше пророков Ветхого Завета. Слово, которое они пророчествовали, оно исполнилось на мне. Понимаете, все, что Иезекииль, все, что Иеремия пророчествовали о новом творении, оно все исполнилось на нас, понимаете. Мы исполнение их слова. Они говорили: «это будет», а мы говорим: «это есть». Это есть в нас. Поэтому пророки говорили: «ожидайте Христа». Иоанн Креститель говорит: «вот Агнец Божий». А я и ты, мы можем сказать: «Агнец Божий живет во мне». Не вот там он, понимаете, не там, он живет во мне. Царство Божие во мне. Я гражданин царства. Они только могли, ну, они только вот простирались, они говорят: «да, Бог верен, да, Бог сделал». А мы говорим: «Бог уже сделал». И это я, вот я, смотрите, вот то слово, которое они пророчествовали, пророки Ветхого Завета, это я, это все во мне исполнилось. Аминь. 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 Поэтому, чтобы нам верно понимать Писание, чтобы иметь правильную веру, да, чтобы правильно верить, как говорится, правильно верить, чтобы действительно вера была действующая, вот так, наверное, лучше. Нам, конечно, Слово Иисуса мы должны ставить выше. Мы должны учиться из Ветхого Завета, 100%, никто это не отнимает. Но некоторые вещи в Ветхом Завете, они, для нас они уже прошедшие. Почему? Потому что они исполнились. Они исполнились, я хочу несколько примеров сказать. Вот. Новая тварь во Христе Иисусе, которой ты и я являешься, это творение, которого никогда, никогда, никогда не было на земле. И этот мир, он не может научить нас жить как новое творение. Мы можем учиться жить как новое творение действительно только из Библии. И мы можем брать ту часть, которая подходит нам, будем говорить, еще, которая действует, то, что говорили пророки, но абсолютно полное учение только через Иисуса Христа, только через Его учение, совершенное учение. Смотри, вот, допустим, Деяния 15 глава, 28-29 стих. Здесь, когда разбирались, пришел апостол Павел, и когда разбирались они вообще, как же вот язычников-то нам, ну, принимать, что с них требовать, там, обрезаться им, не обрезаться и так далее. Когда они посовещались, там они сказали: угодно Святому Духу, то есть Богу и нам, не возлагать на вас никакого бремени, кроме этого необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленины и блуда, и не делать другим, чего себе не хотите. Они даже не назвали 10 заповедей. Они даже не назвали 10 заповедей. Они не назвали вообще ничего из закона. Они сказали 4 вещи. Первое. Идоложертвенно не есть. Второе. С кровью не есть. Удавленно не есть. Не блудить. Или 5 получается. 5. Хорошо, 5. И не делать другим того, чего себе не желаешь. Это общий такой закон. Они сказали: все. Все, пророки, как бы, со своими вот многими установлениями, они были просто, ну, все исполнилось, потому что Иисус исполнил закон. Он не нарушил закон, он не отменил закон, он его исполнил и сказал: а теперь вы вот это вот исполняйте, вот это не делайте, и этого будет вам достаточно. Амен. Амен. То есть то, что касается ветхого человека закон весь касается, нового человека касаются только вот эти вот вещи. Читая о женщине, идем дальше, которая прикоснулась к краю одежды Иисуса и исцелилась. Читая о сотнике, который попросил у Иисуса слова, чтобы его слуга исцелился. Мы, конечно, можем учиться у них, но опять же, не всему. Потому что никто из этих людей новой тварью не был рожден свыше. Сотник не был рожден свыше. Женщина, которая исцелилась от кровотечения, не была рождена свыше. Вообще все, кому Иисус служил в Новом Завете, ни один из них не был рожден свыше. Это были люди, которые жили просто, ну, по закону. Это были ветхие люди. Это люди, которые, ну, их ветхий человек, душевный человек. Вот. Нам нужно учиться из этих двух примеров, двум вещам. Первое – вера. Вера. Действительно, это никогда не пройдет. Вера. Все, что мы получаем от Бога, мы получаем не по нашим молитвам, не по нашим действиям, но только по вере. Только по вере. Молитва, какие-то действия – это может быть уже как результат веры. Но основание – вера, вера и вера. И вера, и вера, и вера. И сотник, и эта женщина продемонстрировали прежде всего веру. Прежде всего веру. Этому нужно учиться. Если мы молимся о чем-то, если мы просим, и потом мы не верим, что мы уже получили, Бог не обещал, что я отвечу на эту молитву. Он может ответить по милости, наверное, да, скажет, ну не понимает еще, ладно. Но он не обещал, что я 100% отвечу на эту молитву. 100% он сказал, я отвечу на ту молитву, когда ты помолился, и ты веришь, что ты уже получил в прошедшем времени. Получил, потому что получите, как в русском переводе написано, это надежда, это в будущем. А получили, это вера, потому что вера это уже настоящее. Понимаете? И в оригинале написано «получили», и в английском написано «получили». Это первое, чему мы можем учиться 100%, и нужно всегда этому учиться, вера. И второе, мы должны учиться, можем 100% научиться, что вера, на которую Бог отвечает, она 100% основана на Божьем Слове. Ни на каком другом, ни на чем другом. Не кто-то тебе пообещал, не кто-то... Вера, на которую Бог должен и будет отвечать, обещал отвечать, она основывается только на Божьем Слове. Смотри, сотник Матфея 8:8 сказал: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». А в 13 стихе Иисус говорит ему, и сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Вот ничего ему не надо было, он говорит: «Дай слово, и все». Даже ходить не надо, дай слово. Иисус дал: иди, как ты веровал, да будет тебе. Вот, возвращаясь к этой женщине, это Матфея 9 глава, там 21 стих. Она, пробиваясь к Иисусу, она говорила такие слова. Она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Она условие поставила: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. А с чего она взяла это? А с чего ты взяла, что она прикоснусь к одежде и выздоровею? Я понимаю, что верила. Ну хорошо, ладно, я не буду. Я уже подготовился, что я вас буду. Она не выдумала себе это условие. Она не выдумала. Ее вера была основана на Слове Божьем. Она посещала синагогу, где учили, что когда придет Мессия, то как пророчествует пророк Малахия, 4 глава, 2 стих. Поставьте, пожалуйста, Малахия, 4 глава, 2 стих. Здесь написано: «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». И вот здесь вот «исцеление в лучах Его» – это литературная обработка оригинала. В английском переводе говорится «исцеление в крыльях Его». Но буквально, дословно там написано таким образом, в оригинальном еврейском тексте написано «исцеление в складках одежды Его». «Исцеление в складках одежды Его». Это, видимо, есть такое понятие идиома, я вот сейчас вот не могу сходу вспомнить, когда говорится, допустим, и мы себя понимаем, допустим, по-английски, когда про человека говорят, что он kick a bucket, то есть пнул ведро, да, и kick a bucket, ну, пнул ведро по-русски. И все американцы понимают, что это такое, они понимают, что это значит, человек умер. Но это идиома, понимаете? Вот, и здесь вот используем вот это как бы выражение «исцеление в складках одежды Его». Эта женщина знала это. И когда она услышала, она поняла, что это Мессия, она сказала: «Все, достаточно прикоснуться мне к краю одежды Его, и я получу». Она стояла на слове, ее вера была основана на слове. Поэтому второе, чем мы должны обязательно что-то должны ценить и что должны искать, как говорится, чтобы наша вера действительно была верой, не просто я сказал, вот я верю, верю и так далее. Слово, а на чем ты стоишь? А что тебе Бог говорил по этому поводу? Аминь. Если основания нет, то извини, это вера, ну, maybe yes, maybe not, кто знает. Поэтому вот так вот. Поэтому, знаете, братья и сестры, вот это то, чему нужно будем учиться. А чему не нужно учиться? А учиться вот чему не нужно. Если мы будем искать, если мы будем смотреть на эту женщину и смотреть на этого сотника, и мы будем искать, Господи, вот только бы к краю одежды Твоей прикоснуться. Или, Господи, дай только слово, чтобы я исцелился, или мой близкий исцелился. Мы будем неправы. Мы будем неправы. Почему? А потому что Бог нам уже дал слово. Он сказал: ранами его вы исцелились. Все, что нам нужно, не слово. Нам не нужно слово. Нам не нужны складки одежды. Нам нужна вера вот в это слово. Ранами его вы исцелились. Бог сказал, ранами его вы исцелились. Все, что тебе нужна вера. That's it. Аминь. Поэтому учиться у сотника и у этой женщины вот тем методом, которыми они шли, да, не стоит, не нужно, потому что у тебя есть свой путь, у тебя есть слово. Ранами Иисуса Христа ты исцелен. Аминь. Давайте еще возьмем Давида. 60-й Псалом, 3 стих. Ну, он нравится нам всем, и, ну, действительно, муж Божий. Все ли у него, как говорится, подходит то, что вот он, как он живет, все ли для нас это подходит сегодня, как для новой твари? «От конца земли взываю к тебе, в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Мы, может быть, тоже пытаемся так молиться: Господи, вот я вижу, ну, какую-то цель пред собой, я понимаю, я не могу туда дойти. Господи, возведи меня на скалу для меня недосягаемую. Для Давида молиться так было нормально, для нас это ненормально. Для нас это ненормально, потому что Ефесянам 2, 4, 6, 2 глава, 4-6 стих говорит: «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Кто мы во Христе Иисусе? Новое творение, новая тварь, да? То есть Господь нас уже, Он возвел на скалу для нас недосягаемую. Ты не мог никогда своими силами, усилиями быть посаженным на небесах. Ты не мог родиться свыше. Ты ничего этого не мог. Это та скала, которая действительно для нас недосягаемая. Но Бог нас уже возвел. И поэтому молиться: Господи, возведи меня на скалу для меня недосягаемую, тебе не надо. Тебе надо верить и стоять, что ты уже посажен на небесах, что ты уже крещен Духом Святым, что ты уже новая тварь во Христе Иисусе, что древнее прошло, что теперь все новое. Тебе не просить у Бога таких вещей надо. Тебе надо верить и стоять на них. Это разница между Давидом, у которого этого не было, и он просил, и между нами, которым Господь уже это сделал. Поэтому я говорю, что мы должны прочитывать Ветхий Завет, мы должны учиться из него, но мы должны некоторые вещи уже отсортировать, потому что Бог для нас их уже сделал. Они просили, а для нас уже сделано. И все, что нам нужно, верить в это и стоять на этом. Аминь. Аминь. Очень интересный вопрос, как вот новая тварь строит отношения со Святым Духом. Со Святым Духом отношения мы должны строить только на учении Иисуса Христа. Только на учении Иисуса Христа. Потому что в Ветхом Завете люди имели отношения с Духом Святым, но они порой были несколько другими, нежели чем у нас. Вот давайте посмотрим. Иоанна 4 глава 9-10 стих. Иоанна 4 глава 9-10 стих. Иисус встречается с самарянкой возле колодца. Хорошо известная история. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, и просит у нее пить». Он встречает ее, просит у нее пить. «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, потому что иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Когда еврей говорит «вода живая», он всегда имеет в виду движущаяся вода, текущая вода. Это не озеро, это не стоячая вода, это родник, это источник, это река и так далее. Вода живая для еврея, ну, в еврейском менталитете, это движущаяся, это не стоячая вода. Это даже не колодец, понимаете, это что-то движущее. Поэтому он ей и не достал из колодца. 13 стих. Ну, она его спрашивает: «Как ты, у тебя даже почерпнуть из колодца ничего?» Она все до конца не понимает. И он в 13 стихе говорит. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Вот это запомните, пожалуйста. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем, смотрите, источником воды, текущей в жизнь вечную». Кто хочет пить? Не, ну кто-нибудь хочет пить, нет? А? Нет, пить кто-нибудь, просто воду. Хочешь воду? Не, пить хочешь сейчас? А почему не идешь туда пить? Не подходишь. Вас всех с собой, да. Ты хочешь пить? У тебя тоже с собой. Ладно. Что такое жажда? Ну, смотрите, я думаю, что жажда – это не просто вот захотела попить, вот она сейчас отхлебнула. Это не жажда. Это не жажда. Это когда ты хочешь пить, а у тебя воды нет. И это долгое время. И вот потом у тебя появляется жажда. Вот здесь одна сестра у нас сидит, она мне как-то рассказывала, что однажды она решила проверить, сколько она может не есть, чтобы вот голод появился. Она сказала, по-моему, 2,5 суток, прежде чем она захотела есть, прежде чем голод появился. Понимаете? Мы кушаем по расписанию. Пришло время, все, надо кушать. Хочешь кушать, не хочешь кушать и так далее, идешь. Но голод и жажда – это другое. Потому что если ты захотел попить, раз там отхлебнул, это не жажда. Это не жажда. Потому что жажда, она действительно, ну, она тебя... ты такой инициативный становишься очень, понимаете, жажда. Я вот помню, у меня как-то 2 дня был парень, который наркоман. И так я помню, я 2 ночи не спал с ним. Потому что он был очень инициативный, он всю ночь ходил, кому-то звонил, на этом сидел. Почему? Потому что наркотиков нет, у него это вот жажда, понимаете, и вот он, бедняга, потом убежал, слава Богу, потому что я уже не знал делать. Я шучу, конечно, но тем не менее это так. Вот у него была жажда, сидит. Вот. Поэтому жажда – это не просто захотеть пить, жажда – это когда возникает, когда ты пить хочешь, а у тебя нету. И вот проходит время, и у тебя уже действительно жажда, и ты начинаешь уже понимать, что и предпринимать какие-то усилия, понимаешь. Когда просто захотел пить, еще можно потерпеть. Ну, там, а жажда – это уже другое. Жажда – это уже что-то крайнее такое. Но здесь Иисус, конечно, когда Он говорит, да, Он говорит о другой жажде, о другой воде. Что это за жажда? Давайте посмотрим сначала, что это за жажда. 41-й псалом, 3 стих. Давид опять молится или поет. 41-й псалом, 3 стих. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье». Ну, лицо Божье, мы понимаем, присутствие Божье, да, это Дух Божий и так далее. И смотрите здесь, что получается. Давид не мог в любое время явиться пред лицо Божье. Не мог. Вот он жаждал, он уже жаждал, а он не мог. И здесь вот это слово «когда приду». Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду. А в чем дело? А почему не мог прийти? И вы знаете, получается так, что он не мог в любое время и в любом месте проявиться пред лицо Господне. Отсюда и жажда. Были такие ситуации. Это потом уже, кстати, здесь же Иисус и говорит, что вы поклоняетесь на этой горе, евреи поклоняются в храме, но наступает время, наступило уже, когда люди будут поклоняться Богу в духе истине на любом месте, в любое время. А у Давида выходит такого, раз у него он дошло дело до жажды, прошло время, он почему-то не мог явиться пред лицо Божье. Отсюда жажда присутствия Божьего есть. Вот это, об этой жажде Иисус говорил. Еще какая жажда? Пророк Амос, 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Жажда слышания слов Господних. Вы понимаете, он говорит, что там тогда будут юноши, девушки истоевать, они будут ходить там из края, из конца земли в конец земли и искать, где же Слово Божье, где же Слово Божье, и там не будет Слова Божьего. Он говорит, вот такая жажда, то есть он говорит, я отниму вообще Слово Божье, они не смогут найти. То есть Иисус имел в виду жажду слышания слов Господних. Матфея 5 глава 6 стих, Иисус говорит, «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, жаждущие праведности Божьей». Люди, которые жаждут праведности Божьей. Итак, Иисус говорит самарянке о жажде, жажде присутствия Божьего, жажде слышания Слова Божьего и жажде праведности Божьей. Об этой жажде. Что за вода, которая вот навсегда утолит эту жажду? Утолит жажду присутствия Божьего, утолит жажду праведности Божьей, утолит жажду слышания Слово Господне. Что это за вода? Кто мне подскажет? Аминь. Иоанна 7 глава, 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Дух Божий – это та вода, которая содержит в себе и присутствие Божие, и праведность Божью, и Слово Божье. Это та вода, которая содержит в себе все, абсолютно, абсолютно все. И поэтому, так как эта вода в нас сегодня – мы не должны и мы не можем жаждать, как жаждал Давид. Он довел себя до такого состояния, что он жаждал. А мы можем с дерзновением приходить к престолу благодати, да хоть каждый день по 8 раз, путем новым и живым. Иисус говорил, вы не будете жаждать. И если кто-то из нас доводит себя до жажды, Господи, присутствие Твое, что-то неправильно в его понимании. Если Дух Божий, присутствие Божие, Слово Божье, праведность Божья живет в нем через Дух Святой, как он может жаждать? Как я могу жаждать? Если, что тут у нас дальше? Если ты хочешь явиться перед лицо Божие, говоришь, Господи, хочу явиться перед лицо Твое, мне нужно лицо Твое. Тебе не надо ждать определенного времени, тебе не надо ждать воскресения, тебе не надо ждать молитвенного служения, понимаешь? Не надо тебе искать определенного места. Псалом 15:8 стих говорит, «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Это псалом Давида, но пишет он об Иисусе Христе. Это псалом об Иисусе Христе. А то, что о Христе, это значит о новой твари. Понимаешь? То, что написано о Христе, это говорится о новой твари. Он говорил, я свет миру, а вы кто? вы тоже свет миру. Он говорил, дела, которые я творю, вы что будете делать? Понимаете, все, что Иисус говорил о себе, это сказано о нас, потому что мы подобие Его. Правда, нет? Поэтому видел всегда я пред собой Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Это фраза к нам. Это то, что мы так должны жить. Видеть всегда пред собой Господа. Осознавать Его присутствие. Он всегда с нами. Даже если это невозможно было Давиду, он говорит, жажду. Вот вчера, уже 5 дней прошло, никак не могу добраться до лица Господнего. Уже жажду, очень сильно хочу. Мы такого не имеем права допускать, и нам не нужно допускать этого. Потому что ты в любое время можешь являться пред лицо Господне. Тебе не надо бежать в Иерусалим ехать, не надо бежать обязательно там в собрание и так далее. Ты в любое время на работе, не жалуй, уже отходя ко сну, ты можешь просто наслаждаться присутствием Божьим. Поэтому, если мы, подражая Давиду, будем молиться, допустим, 62-й Псалом, 2 стих, мы, может быть, это очень поэтично, это очень красиво, но это неправильно для нас. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Что мы этим говорим? Если я молюсь такой молитвой, я говорю Господу, что слово Его, которое говорит, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, ко мне не относится. Я жажду все равно. Два варианта. Либо я не крещен Духом Святым, и во мне Дух Святой не живет. Либо я говорю, Господь, ты обманул меня. Ты дал мне Духа Святого, он живет во мне, а я все равно жажду. А ты говорил, не жаждешь. А ты говорил, не будешь жаждать вовек. Понимаете? Я о чем говорю? Почему? Потому что вера, она строится на слове. И очень важно нам иметь, понимать и правильное слово исповедовать в свою жизнь. Классное то, что Давид говорил, 100% отвечает на его ситуации. И нам здорово читать вообще, такой слог, все подобрано. Но не для нас это. Не для нас это. По тебе томится плоть моя. Тебя жаждет душа моя. Не для нас это. Потому что Бог живет в нас. Ефесянам 5, 18-21. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь Духом. Бог, я уже говорил это, Бог не отвечает на некоторые молитвы. Первая молитва. Бог не отвечает, когда мы просим Его сделать то, что Он уже сделал. И второе, когда мы просим Его сделать то, что мы должны делать. Он не отвечает на такого молитвы. И мы взываем Господь, когда мы молимся, или там мы говорим, Господь, крести меня Духом Святым. Кто здесь не крещен Духом Святым? Господь, наполни меня Духом Святым. Господь, приди Духом Святым. Господь, мы жаждем Тебя. Мы просим сделать Бога то, что Он уже сделал. Он уже крестил, Он уже наполнил, Он уже пришел, Он уже. Мы просим сделать, это вообще бессмысла, молитва, бессмысла. Это молитва бессмысла. Он уже это сделал. Не надо дублировать и терять время на эти вещи. Подумай просто, как ты в просьбу свою или что ты сформулируешь. Но вот эти вещи мы просим, когда мы говорим там, наполни, приди, исполни. Там уже, мы просим сделать, с одной стороны, то, что Он уже сделал. С другой стороны, мы просим Его сделать то, что Он сказал нам делать. Он сказал нам делать. Бог, крестив нас Духом Святым, не собирается исполнять нас Духом Святым. Он сказал, что это ваша ответственность исполняться Духом Святым. И Он сказал это в 19, начиная Ефесянам 5 глава с 19 стиха. Он сказал, как исполняться Духом Святым. Он говорит, назидая самих себя псалмами, словословиями. Кто должен назидать самого себя? Ты должен назидать. Я должен назидать. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть исполняйтесь, понимаете, это или там в других, может быть, местах, наполняйтесь, что в принципе одинаково. Вот. Это не подобно тому, как ты вот сегодня будешь пить чай, да, возьмешь пустой стакан, подойдешь к термосу, откроешь и будешь наливать. Это не значит исполниться. исполняться мне и тебе Духом Святым, это как подобно тому, как гейзер. Представляете, что это такое, да? Вот там небольшой такой, что-то, бабах, такой столб воды и пара, да? Вот это называется исполнение. Это как вулкан вот сегодня на Камчатке, на Хавайях. Как вулкан сегодня вот эту лаву выбрасывает, там камни, там взрыв, дым идет, пепел летит, понимаете? Вот это значит исполняться. И сила, сила для того, чтобы исполняться, она не приходит извне, она приходит изнутри тебя. В тебе это сила. Поэтому Бог и говорил, исполняйся, тебе все дал. Когда мы смотрим вот эти вот ситуации там в Евангелиях и так далее, и мы видим разные действующие лица. И очень важно, допустим, ну не знаю, у тебя там проблема или вот у кого-то другого проблема. Очень важно, с кем ты себя отождествляешь. Вот, допустим, эта ситуация. Сотник, больной слуга, Иисус, ученики, да? Ну, допустим, четыре действующих лица. Больной, слуга, вернее, больной, сотник, который просит слова у Иисуса, ученики и Иисус. Вот с кем ты себя отождествляешь в этой ситуации? С кем ты себя отождествляешь в этой ситуации? Иисус в тот момент, я повторяю, Он не исцелял, Он не освобождал, и Он не служил людям, рожденным свыше, потому что их не было. Поэтому единственной личностью, с которой ты должен себя отождествлять в Новом Завете, это Иисус Христос. Это Иисус Христос. Это не сотник, это не женщина, страдавшая кровотечением, это даже не ученики, потому что мы не подобие учеников. Я Павлов, я Аполлосов, так неправильно. Павел говорит, вы Христовы. Вы Христовы, Христос Божий. Поэтому единственной личностью, с которой мы должны отождествлять себя, когда читаем Писание, это Иисус Христос. Потому что Он единственный, кто был рожден свыше. Он единственный, кто был на тот момент Сыном Божьим. Понимаете? По плоти, мы не лучше других, мы такие же, как и мы все, в принципе, одинаковые там и так далее. Но Писание говорит, что мы себя по плоти не должны знать. Мы должны знать себя по духу. Мы должны знать себя по духу. А в духе мы новая тварь во Христе Иисусе. В духе мы новая тварь. В нас живет Святой Дух. В нас живет присутствие Божье. В нас живет Слово Божье. В нас живет праведность Божья. Или мы одеты в праведность Божью. Мы есть новая тварь во Христе Иисусе. Мы не сотник. Мы не там женщина-хананиянка, мы не Петр, мы не Павел, мы никто. Мы подобие Иисуса. Потому что Писание говорит, что Бог просто предопределил нам быть подобием Иисуса. И поэтому, когда ты смотришь Писание, ты должен смотреть на Иисуса. Поэтому вот в этом плане на Иисуса и нужно смотреть. Я повторяю, я могу научиться чему-то от сотника, от этой женщины, но абсолютно полное учение, абсолютно полное и все правильно, это когда я смотрю, что делал Иисус, как Он поступал, и просто уже примерять на себя все это. Нам не нужно жаждать присутствия Божия. Нам не нужно доводить себя до такого состояния, будем говорить. Присутствие Божие. Нам не нужно доводить себя вообще до жажды, что вот Слова Божьего нет. Ну как нет? Во-первых, у тебя есть Библия, во-вторых, в тебе Дух Божий, который открывает, который есть автор Библии. Праведность Божия. Ну, Господи, ой, я грешник бедный, или не знаю, как тут еще сказать. Ты праведен в Иисусе Христе. Иисус вообще, когда Он ходил, Он только однажды сказал – жажду. Помните, да? Когда Он висел на кресте, Он сказал жажду. И если вот Евангелие сравнить, да, то сказал Он жажду в тот момент, когда Он сказал, Боже мой, для чего Ты меня оставил? И вот в этот момент Он сказал жажду, жажду. Это действительно Иисус потерял присутствие Божье, И он сказал: жажду. Вот тогда он моментально, ему не надо было много там, понимаете, быть без присутствия Божия. Как только он потерял присутствие Божие, вот тогда он сказал: жажду. Но мы с вами не теряем его. Писание говорит, что не оставлю, не покину, он всегда будет с вами. Правда ведь, да? Амен. Поэтому себя доводить до состояния жажды просто несерьезно. Нам нужно, у нас есть одно имя Божье, которое звучит как Эммануил. Бог с нами. Бог с нами. Просто, вы знаете, вот это вот осознание этого, что имя Бога – это Эммануил. Это значит его сущность, это одно из качеств его личности. Он с нами. Все. Все. Он Эммануил. Достаточно тебе захотеть, может быть, присутствие Божие, или засомневаться в присутствии Божьем, или еще что-то такое, понимаешь, ты просто вспоминаешь Эммануил. Эммануил, Бог с нами. Бог с нами. Бог с нами. Вы знаете, хороший пример, который я сам на это проповедовал об этом и так далее. Мария, которая сидит у ног Иисуса, да, и мы критикуем Марфу, говорим: Марфа вот такая, а вот Мария правильно делала. Совершенно верно, Мария правильно делала. Мария делала правильно, почему? Потому что она не была рождена свыше. Мария делала правильно, потому что с ней было физическое присутствие Иисуса. И он пришел и ушел. И поэтому она ловила момент, она сидела у ног Иисуса. Но к нам Иисус пришел и не уходит. И не уходит. Многие люди говорят: вот мне бы к ногам Иисуса, вот мне бы там посидеть, вот мне бы это. Come on, guys. Иисус пришел и не уходит. Иисус нам не повелел сидеть у его ног. Иисус повелел нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всякой твари и распространять его присутствие, которое в нас. Понимаете, да? Поэтому даже Мария очень классный, хороший пример. Но мы должны научиться там другому, понимаете? Не просто я буду у ног Иисуса сидеть. Неправильно это. Иисус говорит: не сидите, а идите. Аминь. Не сидите, а идите. И последнее, что я хочу, это просто ободрить. Ты не пустой стакан. Не проси: наполни меня. Не проси: крести меня. Не проси: исполни меня. Не проси: приди, Господь, или еще что-то. Не проси. Ты не пустой стакан. Ты гейзер. Ты вулкан. В тебе сила. Я вот сейчас вот сходу не могу точно вспомнить, но есть это место Писания, которое говорит, что Бог может сделать в нас несравненно больше того, что мы думаем или мы помышляем, силою, которая внутри нас. Помните, да? То есть в нас сумасшедшая сила. В нас сумасшедшая сила, сравнимая с силой, не знаю, вулкана Йеллоустоунского. Факт в том, что нам нужно это высвобождать. Высвобождать, и не надо просить: Боже, пожалуйста, высвободи. Он сказал: я тебе дал, и это твоя задача. Ты создаешь условия для проявления этой силы, ты создаешь условия, когда ты делаешь то, что для того, чтобы, ну, все делать для того, чтобы исполниться Духом Святым. И тогда эта сила высвобождается. Я закончил, братья и сестры. Возможно, для кого-то это, ну, эта проповедь, она, может быть, немножко спорная будет. Кто-то, может быть, где-то понимает по-другому. Вот. И я вижу это так. Я вижу это таким образом. Я вижу, что действительно нам нужно больше смотреть сейчас просто действительно на Иисуса, потому что мы призваны быть Его подобием, призваны преобразовываться в Его образ, и мы должны учиться. И многие вещи, которые в Ветхом Завете, они уже в нас исполнились. Они уже исполнились. И действительно, понимаете, и действительно не надо ставить как-то, вот особенно, когда Бог сказал, что если вы примете Дух Святой, это будет та вода, после которой вы никогда жаждать не будете ни присутствия Божьего, ни Слова Божьего, ни праведности Божьей, потому что это все, оно в вас. Вы не должны этого просить, вы должны в это верить, и вы должны этим пользоваться. Аминь.